Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Один сын у человека. И он это подчеркивает, настоятельно показывая, какая глубина несчастья. И мы понимаем логику повествования. Почему ученики не проявили достаточно веры? Ведь один единственный ребенок. И это, конечно, людоедская, каннибальская, бесчеловечная логика. Один ребенок. А если двое? А если, как у Пушкина, у которого было несколько братьев и сестер, которые умерли во младенчестве, ни он, ни даже его мать, Ольга Сергеевна, не знали, не помнили, как звали детей. Это с трудом восстановили исследователи, проглядывая книги, куда записывали отпевания и похороны. Не помнили, потому что, ну что, ну умер человек во младенчестве. И может быть, ведь спорят с древнейших времен и по сей день, первое недоумение, которое у нас в сердце раздается, когда мы читаем этот рассказ. А кого обличал в виду, кого обличал Спаситель, кого он имел в виду, что род развращенный и лукавый? Он имел в виду апостолов, что они не смогли исцелить, и поэтому они плохие апостолы. Или он имел в виду отца мальчика, что он плохо просил, и поэтому вот такой вот лукавый народ. Или всех вместе. Но очень может быть, что это все пустой спор, потому что Спаситель не глядит на детали. Он не вглядывается отдельно в категории людей. Он смотрит на всех людей. Он же ко всем пришел. И он имеет в виду всех нас. И тех, кто в апостолы записался, и тех, кто говорит от его имени, и тех, кто, может быть, сидит тихонечко под одеялом и просто тихонько плачет. Но о всех он говорит: род злой, развращенный. И ни в чем, может быть, так не проявляется наша злость, как в нашей доброте. Потому что наша доброта ищет себе причины, и она очень избирательна. Вот единственный ребенок – будем жалеть. Вот больной ребенок – будем жалеть. Здоровый – отдаем в армию. А здоровый мы его сделаем больным. Так мы его будем учить и воспитывать, что не приведи Господи. Так что лучше уж быть больным. И мы живем в страшной стране, и в не очень веселое время, в очень каннибальское и бесчеловечное, когда рождается мальчик, и уже у матери первая мысль в голове, чтобы в медицинской карте отмечать все болезни, все болячки, чтобы придет время спасти от армии, что лучше быть больным, чем здоровым. И иногда даже и говорят: ну и хорошо, что болеет, но зато в армию не попадет.
Но здоровым тоже быть хорошо.
И вот тогда мы задаем себе вопрос иногда, тот же, который задают и неверующие люди, и мы должны его себе задать. А зачем мы сюда пришли? Мы пришли съесть кусочек хлеба, выпить кусочек вина? Не совсем. Это есть мое тело, это моя кровь, говорит Спаситель. И тогда мы спрашиваем себя иногда, а что значит вот есть тело, пить кровь? Это же нельзя, это же запрещено, это же людоедство. Так вот, иногда психологи, врачи, когда к ним попадает больной ребенок, ребенок, который пережил какое-то насилие, попал в какую-то беду, что первое желание человека, когда он попал в какую-то страшную ситуацию? Он ее старается забыть, забыть все плохое, потому что нельзя с этим жить. И он вытесняет это из памяти и спрашивает ребенка, что случилось. Он говорит: ничего не случилось. И вот тогда есть такой замечательный прием педагогический. Берут куклу и говорят ему: вот с этой куклой случилось то же, что с тобой. Вот покажи, что с ней случилось. И тогда ребенок, который так вот не может, а вот тут на столе куклы, и он начинает в них играть. И он показывает на этих куклах, что с ним случилось. Он преодолевает как бы барьер. Преодолевает, действительно преодолевает, потому что это не с ним, это вот с куколками. Это же не по-настоящему, это с ними происходит. И он видит из этих куклах настоящих людей. Так вот, когда мы спрашиваем себя, а зачем мы пришли, чтобы людоедством заниматься? И Господь нам и отвечает на самом деле. Мы все настолько в тяжелой ситуации, что говорить с нами в лоб о том, какие мы, что мы сделали, как нам лечиться, совершенно невозможно, потому что мы вытесняем из себя страшный факт нашей жизни. Мы грешные люди. Проблема не в том, что мы съедим кусочек хлеба и выпьем глоток вина, называющиеся телом и кровью. Проблема в другом, что весь день мы угрызаем, как раньше говорили, других людей. Проблема в том, что наше существование и наша жизнь строится на том, чтобы чужую жизнь чуть-чуть обрезать, потеснить и утвердить себя за счет чужой жизни. Страшно не то, что когда-то были людоеды, а страшно то, что это людоедство, пускай в утонченной, невидимой, может быть, часто только эмоциональной, чувственной форме, а все-таки сохраняется. Потому что есть два пути и две жизни. Широкое – это когда мы живем за счет нападения, за счет ругания, за счет насилия над другими. И тогда мы прекращаемся, как люди. Мы исчезаем, остается только какой-то диктатор. И есть узкий путь, христианская жизнь. Когда мы живем, предлагая себя другим людям. Не для того, чтобы они нас уничтожали. Мы предлагаем что? Свою способность любить. Мы предлагаем свою душу, свой дух. Мы предлагаем ту благодатность, которую Дух Божий в нас посеял и которая вырастает. И тогда самое-то страшное, зачем мы сегодня пришли? Мы пришли, чтобы исцелиться от людоедства. И Господь с нами, словно с детьми, очень по-доброму объясняет. Вы этого-то не бойтесь. Потому что как совершается наш прорыв из этого широкого пути к христианскому? А он совершается так. Бог, наш Создатель, совершенно реально стал человеком, стал одним из нас. Не понарошке, не как хлеб становится его плотью. Он стал одним из нас, пройдя через беременность, пройдя через роды, пройдя через 30 лет обычной человеческой жизни. А потом он стал одним из нас, потому что его распяли, потому что он испытывал боль, и он стал, может быть, больше каждым из нас, потому что он мог спастись, он мог вырваться, всех раскидать, всех убить, истребить, испепелить. И мы бы на его месте, если бы у нас была власть разгонять наших палачей и мучителей, мы бы ее пустили в ход, а он не пустил. И поэтому, когда он говорит «это мое тело, это моя кровь», он говорит о своем распятии. И не случайно в одном из Евангелий добавлены слова «хлеб», потому что вы, когда причащаетесь этого тела, вы возвещаете мою смерть. Потому что как тело Спасителя было изуродовано и распято, да, так мы, причащаясь хлеба, вспоминаем. И кровь, когда пьете, говорит он, вы возвещаете мое воскресение, потому что было уничтожено, разломано, исковеркано и ввергнуто в смерть его тело. Но жизнь его не была ни скомкана, ни исковеркана. Его жизнь, его существо, они превозмогли эту смерть. И мы причащаемся, да, воспоминания о смерти и реального воскресения. И тогда и вся наша жизнь после этого, она должна быть такой. Каждый человек, который встречен нами, это единственный Сын Божий. Как Господь Иисус, это единственный Сын Божий, но точно так же и любой другой человек. И если нам, для нашего жесткого сердца, нужно вот это вот ощущение, это единственный ребенок, значит, тогда мы другого человека давайте загородим вот этой мыслью. Он единственный в мире человек. Если что-то я сделаю с ним, я сделаю это со Христом. Да, мы лукавый и развратный род. У нас психология такая, что если один человек погибнет для многих, но это не беда. Хорошо, давайте не будем себя насиловать. И вот с этой нашей психологией тогда скажем себе, только один каждый человек. И тогда, когда понадобится изгнать духа нечистоты, мы его изгоним. Потому что нет другой нечистоты, кроме страха. И если мы перестанем бояться людей, если мы, как Господь, обратимся к другим людям с открытым и чистым сердцем, мы не знаем, что будет дальше. Может быть, хуже, чем Христу, нам не будет. А я так думаю, что защитит Он любого из нас. Поэтому мы сегодня, причащаясь тело и кровью Спасителя, причащаемся этого Царства Христова, в котором каждый человек – единственный Сын Божий, единственный ребенок Божий. И обращаться с ним надо так, как Господь обращается с любым из нас, как с каждым единственным и любимым. Аминь.